эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. В Москве проходит расширенное заседание Госсовета при президенте. Государственная Дума России рассматривает поправки к проекту закона о выборности глав регионов. Последствия лесных пожаров в Амурской области, эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Кремле в эти минуты проходит расширенное заседание Государственного совета при президенте. У нас есть возможность сейчас в прямом эфире дать фрагмент выступления президента России Дмитрия Медведева, который выступает с сообщением.
Есть очень правильные слова, я хотел бы их процитировать, которые были адресованы будущему императору Александру II и его наставникам Василию Андреевичу Жуковским. Он сказал так: «Люби свободу, свобода и порядок – одно и то же». Совершенно очевидно, что хаос, насилие, бедность делают людей несвободными, унижают их, прямо угрожают самой их жизни. Человек стремится к материальному благополучию, потому что кроме достойных условий жизни, они дают свободу. Дает возможность выбирать место жительства и род занятий, сохранять и укреплять здоровье, чувствовать себя уверенно, помогать другим людям. Люди стремятся к справедливому порядку, чтобы защитить свою свободу, не зависеть от непредвиденных обстоятельств и от произвола тех, кто сильнее. И наоборот, бедность, экономическая отсталость, коррупция, низкая продолжительность жизни – главные враги нашей свободы. Поэтому я считаю большим достижением, что мы защитили граждан от первой волны кризиса, не допустили массового обеднения населения и продолжаем создавать условия для повышения уровня жизни десятков миллионов семей в непростой обстановке глобальной рецессии. Что бы там ни говорили, но экономика нашей страны растет весьма неплохими темпами. И это главный ресурс для достижения наших социальных целей. Я напомню, что в этом году у нас самая низкая инфляция в современной российской истории. За последние 12 месяцев 4%. Вдумаемся, это реально уже очень хорошая цифра. А в прошлом году ее уровень превысил 6%, что тоже было неплохо. И нашей задачей остается последовательное снижение инфляции из года в год.
Ну что ж, вы слышали фрагмент выступления Дмитрия Медведева, президента Российской Федерации, на расширенном заседании Госсовета. Вы слышали оценку деятельности правительства с 2008 по 2012 годы и первые предложения Дмитрия Медведева, чем он будет заниматься на посту премьера. Перед началом заседания Госсовета мой коллега Виталий Камышев побеседовал с участниками этого заседания и экспертами.
Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать элитам, что Дмитрий Медведев остается крупной и влиятельной политической фигурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Однако эпоха тандема окончательно уходит в прошлое, подчеркивает политолог.
До недавнего времени многие в элитах сомневались в том, что Медведев вообще будет представлен в качестве премьер-министра избранным президентом. У Медведева в качестве премьер-министра будет достаточно широкий карт-бланш на проведение своей политики. В том случае, если мы увидим достаточно широкий кадровый карт-бланш при формировании команды правительственной. Поэтому то, что скажет Медведев на этом расширенном госсовете, важно, но, наверное, еще важнее с точки зрения того, что он стремится донести, показать, что он играл решающую, самостоятельную, полноценную роль при формировании своей собственной правительственной команды. Всего все-таки уместнее говорить уже не о той форме дуумвирата, которая была до 24 сентября, а о том, что Дмитрий Медведев на какое-то время является привилегированным членом команды Владимира Путина и имеет достаточно широкую автономию, но разница с тем, что было в течение 4 лет его президентства, состоит в том, что главный политический капитал Медведева – это решение Путина о том, чтобы делегировать ему достаточное количество автономии. Все-таки в период президентства было несколько иначе. Институт президентства обеспечивает огромные конституционные возможности, которыми можно пользоваться или не пользоваться, но которые при любых обстоятельствах дают возможность на самостоятельную линию. Поэтому все-таки это не будет тот тандем, который мы знали прежде, это будет некая новая конфигурация команды Путина.
Отмечает Михаил Ремезов. В повестке дня расширенного заседания Госсовета предусмотрено только выступление президента. Никаких дискуссий не предполагается. Между тем, в Кремль приглашены и лидеры непарламентских партий «Яблоко» Сергей Митрохин, «Правого дела» Андрей Дунаев и «Патриотов России» Геннадий Семигин. Вот что сказал бы Дмитрию Медведеву председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, будь формат Госсовета иным.
Ну, я бы, наверное, затронул тему политической реформы, которую Медведев инициировал. К сожалению, ожидания, связанные с реформой, не оправдались. Первоначально были заявлены очень серьезные шаги. Например, возвращение выборности губернаторов. Вроде бы крупный шаг с либерализацией порядка создания партий. Но сегодня мы видим, что все это обрастает такими подробностями, которые сводят реформу к какой-то имитации очередной. Создали фильтр из партии «Единая Россия», к которой относится большинство муниципальных депутатов. Им предложено как раз выносить вердикт, кого пускать на выборы, кого не пускать. По политическим партиям разрешили плавать, но воду в бассейн наливать не собираются. Партии можно создавать много, в огромных количествах, но блоки на выборах запрещены. Сказал бы о крупных проблемах, которые сегодня волнуют общество и не решаются. Реформа милиции обратилась в смену названия только. Теперь, значит, уже надо проводить реформу полиции, потому что она продолжает пугать наше общество своей деятельностью. Вот, например, события в Цаговском лесу, в городе Жуковском, продемонстрировали мне полное отсутствие у полиции какого-либо представления о праве, о законах Российской Федерации. Только выполнение политического заказа путем насилия по отношению к гражданам. Ну и эта проблема никак не решается. Ну а что касается предложений по деятельности Медведева в роли премьер-министра, здесь круг вопросов, к сожалению, тот же самый. Тотальная сырьевая зависимость нашей экономики, зависимость от других стран, отсутствие развития нашей экономики, экономический рост только за счет высоких цен на нефть и газ, отсутствие развития какого-то бы то ни было, соответственно, бегство капиталов из страны в чудовищных масштабах, утечка мозгов, потому что им негде себя применить в России. Ну и печальные перспективы, связанные с дальнейшим развитием страны в связи со всем этим.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов на Госсовет не придет. Он находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, где обсуждаются итоги президентских выборов в России. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ. А в рабочем графике Дмитрия Медведева, который уходит с поста президента и готовится стать премьером, на этот же день, 24 апреля, запланирована встреча с активом партии «Единая Россия», на которой будет обсуждаться ход подготовки к партийному съезду. Многие эксперты ожидают еще одной рокировки. На предстоящем съезде будет объявлено, что Дмитрий Медведев заменит Владимира Путина на посту лидера, теряющей популярность партии власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума сегодня рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. Власти Москвы согласовали митинг оппозиции на Болотной площади 1 мая. Об этом сообщает в социальной сети Facebook журналистка Ольга Романова. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Василий Швецов готов уступить свой мандат экс-кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Северная Корея практически завершила приготовление к новому ядерному испытанию, которое будет проведено в скором времени, сообщает агентство Reuters. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к мирному решению приграничного конфликта между Суданом и Южным Суданом. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Американский час. Поверх барьеров». В программе «Верховный суд против президента». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский фестиваль. Новые режиссеры, новые фильмы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня, как вы слышали, Государственная Дума России во втором чтении рассматривает проект закона о выборах губернаторов. Источники в Кремле гарантируют, что в октябре выборы глав субъектов будут, но в меньшем числе регионов, чем предполагали журналисты, пишет сегодня газета «Коммерсант». А издание «Ведомости» отмечает, что в новой процедуре выборов региональных начальников у президента появится еще одна важная функция, подобная прежнему «вотуму доверия». Владимир Путин будет решать, достоин ли пойти на выборы губернатор, который инициировал досрочное прекращение своих полномочий. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Государственная Дума принимает законопроект о возвращении прямых выборов губернаторов во втором ключевом чтении. Вчера в тексте законопроекта появилась еще одна последняя поправка. Губернаторам, добровольно ушедшим в отставку, будет запрещено снова идти на выборы. Сейчас такая норма действует в отношении мэров и президента. Распространялась она и на губернаторов до отмены их выборности в 2005 году. Логично, что вместе с возвращением прямых выборов восстанавливается и эта норма, говорит чиновник Кремля. Но в поправке оговорено исключение. С согласия президента поучаствовать в выборах такие губернаторы все же смогут. Черты закона ко второму чтению в целом оформились. Кандидатов, в том числе беспартийных, выдвигают партии. Самовыдвиженцы, возможно, по закону субъекта. Кандидатами не могут быть получившие реальные сроки по статьям экстремистского характера и за тяжкие преступления. Предварительный отбор будет осуществляться на основе муниципальных праймерис, на которых кандидат набирает от 5 до 10% подписей депутатов дисперсно в муниципальных собраниях и среди избранных муниципальных глав различного уровня – поселковые, районные, городские округа. Так называемый муниципальный фильтр был создан по примеру Франции. Однако даже там ставить подписи за кандидатов могут не только депутаты, но и чиновники и должностные лица, в то время как в России сможет отдать свою подпись исключительно муниципальный депутат и лишь за одного кандидата. В экстренных случаях, например, угроза территориальной целостности, массовые нарушения прав граждан и так далее, президент может провести консультации с кандидатом, вызывающим тревогу, но это не означает право вето. Избравший губернатора народ имеет право отозвать его, но процедура эта сложна и имеет двухступенчатую схему. При одном из вариантов за инициативу должна проголосовать четверть избирателей субъекта, а после назначения референдума избиркомом положительно за отзыв должна проголосовать половина избирателей. Источники в Кремле утверждают, что в октябре обязательно будут выборы губернаторов. Впрочем, возможное количество выборных кампаний все время уменьшается. Вчера в администрации президента называли от 3 до 5 выборных кампаний. Конкретные регионы до сих пор неизвестны, поскольку часть из тех губернаторов, у которых полномочия заканчиваются в текущем году, попросили у президента досрочной отставки. Перед вариантом обкатка нового закона или досрочная отставка стоят главы Бурятии, Новгородской, Брянской, Амурской, Самарской, Ленинградской, Ярославской областей. Для тех, чьи полномочия истекают в 2013 году, появится новый плавный вариант передачи полномочий, который фактически опробован Кремлем посредством массового назначения исполняющих обязанности губернаторов перед окончательным утверждением. Закон убит наповал. У нас каждый предприниматель ходит под уголовным делом, а все муниципальные депутаты работают на неосвобожденной основе и на них легко повлиять, говорит политолог Борис Макаренко. Даже КПРФ имеет 7,5% депутатов муниципального корпуса. Никакой конкурент не возникнет. Это приговор реформе. Выгоду получит власть, считает Макаренко. Политолог Евгений Минченко полагает, что в законе чрезмерное количество фильтров. Между тем, в интервью «Радио Свобода» глава фонда «Индем» Георгий Сатаров заметил, что этот закон, несмотря на множество ограничений, тем не менее дает пространство для деятельности оппозиции.
Этот закон не может нравиться, но я считаю, что его наличие лучше, чем его отсутствие. Это лучше, чем назначение, это бесспорно, и даже в тех рамках, которые предоставляют закон, у оппозиции, у граждан есть возможность политического действия, это самое главное. Ну, и если такое ограничение кого-то может отвадить, то нечего лезть в политику. Еще раз, это своего рода цензы. Они не так устроены, как были устроены цензы имущественные или гендерные там, лет 200 назад. Это цензы несколько иной природы. Но, тем не менее, это не мешало развиваться демократиям. И я думаю, что это не создаст каких-то катастрофических препятствий для тех, кто хочет противопоставить что-то этому режиму. Но еще раз подчеркиваю, важно, что это все равно дает пространство для действия оппозиции.
Говорил глава фонда «Индем» Георгий Сатаров. В полную силу проект вступит 1 июня. До 1 января 2013 года субъекты должны прописать процедуру отзыва глав регионов. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы Pussy Riot, устроившей акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг дорогих часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор об Украине, где существуют две ведущие православные церкви – Московского и Киевского патриархатов. Наибольшая из них – Украинская православная церковь Московского патриархата – последнее время не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с борьбой за власть и роскошной жизнью епископата, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира характеризуют как человека чрезвычайно скромного, хотя в его окружении есть немало состоятельных иерархов. Из-за болезни Владимира Киевской епархией сейчас управляет один из вероятных его преемников, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, о богатстве которого ходят легенды, рассказывает репортер телеканала 1+1 Михаил Ткач.
Появилась новость о том, что из бюджета украинского выделилась большая сумма на ремонт Киево-Печерской лавры. Я решил посмотреть, куда же пойдут эти деньги, и вот на съемках Киево-Печерской лавры строители нам сказали, что вот строится ресторан. Мы еще сняли, наверное, машин 5, самых дорогих там были Мерседесы по 100 тысяч евро, Лексусы, на которых ездит священноначалие, в том числе и настоятель Киево-Печерской лавры. Снимали в Киеве на Печерске, в элитном районе, где сотка стоит 100 тысяч долларов. Там есть земля тоже у настоятеля Киево-Печерской лавры, там у него дом есть. Тоже мы его снимали, очень интересное место такое. Интересно, землю ему тоже подарило государство, настоятелю. Ну и как он утверждает, все эти вот элементы роскоши, машины, его недавно было 51 год, настоятелю лавры Павлу, ему снова подарили роскошный автомобиль. Он утверждает, что те люди, которые дарят Мерседесы, Лексусы, часы, они против того, чтобы их подарки жертвовались на какие-то на нужды больных и так далее.
Лексусомания распространилась на все украинские религиозные организации. И верующие сегодня чаще обсуждают не смысл проповеди, а иномарку священнослужителя, говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Когда мы говорим о том, что у нас очень религиозное общество, когда там около 70% населения верующие, где-то тех, что верующие, где-то 60-70% это православные верующие, и в тот же час Украина один из лидеров по коррупции в мире, то мне вопрос, где вера? И когда мы видим дорогие машины, дорогие особняки и вообще дорогую жизнь наших иерархов на фоне бедноты и на фоне этих больших социальных проблем в обществе, это очень режет и глаза, и уши, и так как бы общество до этого ставится очень негативно. То есть, если спросить простого верующего, что он знает некоторых публичных епископах, то он, наверное, вспомнит сначала о его дорогой машине, а потом, какую он проповедь говорил. То есть эта проблема очень серьезная, и даже если это запретить, то есть если церковь скажет, что это зло, я не думаю, что его не станет. Сегодня я услышал с уст одного епископа, мы все вышли из Советского Союза, у нас ментальность такая, что мы будем жить в плохом доме, мы будем жить как-нибудь, но у нас должна быть дорогая машина и дорогие украшения на животе висят. повысить, потому что это люди видят. Важно, чтобы мы респектабельно смотрелись.
Раскол в православии – одна из наиболее острых проблем Украины. Прежний глава государства Виктор Ющенко предпочтение отдавал непризнанной УПЦ Киевского патриархата, надеясь, что именно на ее базе будет создана независимая от Москвы поместная украинская церковь. Нынешний президент Украины Виктор Янукович – прихожанин УПЦ Московского патриархата. Об отношениях власти и церкви рассуждает религиовед Юрий Черноморец.
Последние два года при президенте Януковиче, безусловно, существует особое сотрудничество с Московским патриархатом, предоставляется целый ряд преференций. Фактически все готовится к тому, чтобы всю территорию Лавского заповедника, Софиевского собора отдать Московскому патриархату. И это неоднозначно воспринимается в обществе, то есть в обществе постоянно спрашивают, что а где же остальные, у нас как бы миллионы верующих других конфессий. Действительно, ситуация такая неудобная, потому что с одной стороны Московский патриархат в Украине не хочет оставаться сам на сам с властью, выполнять все, что власть бы попросила, и быть такого рода рупором, скажем, власти, как Московский патриархат, собственно говоря, России. Хотел бы сохранять Московский патриархат некоторую дистанцию от власти. А с другой стороны, действительно, и эти преференции хочется иметь, и хочется их взять.
В отличие от России, на Украине терпимее относятся к тем, кто нападает на церковь. Две недели назад активистки Фемен взобрались на колокольню Софийского собора в Киеве, где били в набат и звонили в колокола, протестуя таким образом против рассмотрения Верховной Радой, инициированного религиозными организациями, законопроекта о запрете абортов. Представители церкви осудили этот протест, но никто из них, отмечает Юрий Черноморец, не призывал правосудие к расправе над феминистками.
Тем более нет никакой риторики такой, что это какие-то либеральные силы, это какой-то Запад хочет нас, так сказать, разложить, что все это не случайно, и мы в обороняющейся крепости. И я думаю, что даже если бы было какое-то кощунство, совершенное даже в самом храме, то реакция в Украине все-таки была бы другой, чем в России. Ну, 15 суток там соответствующим хулиганам, но не призывы к тому, чтобы там на много лет людей лишить свободы. У нас даже были случаи, что всякого рода сатанисты пытались что-то сделать, но даже призывов расправиться с этими сатанистами не было. В целом общество гораздо более толерантно, в церковь гораздо более толерантно. И это такая традиция в Украине, все-таки гораздо больше толерантности, она связана и с национальным характером, и она связана с большей такой укорененностью европейских традиций.
Акция Фемен на колокольне Софии Киевской не оставила равнодушным митрополита Владимира. Он также выступил против запрещения прерывания беременности на законодательном уровне, поскольку в этом случае операции станут тайными. Предстоятель УПЦ Московского патриархата призвал бороться с проблемой абортов и исключительно словом и сердцем. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Еще 6 лет с президентом Владимиром Путиным. Что должна делать оппозиция?» В программе выступит председатель Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ведет передачу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве от 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко главные новости. В Москве сегодня проходит расширенное заседание Государственного совета России, совещательного органа при президенте. На нем уходящий с поста главы государства Дмитрий Медведев должен дать оценку о работе правительства в годы его президентства. Власти Москвы согласовали митинг оппозиции на Болотной площади 1 мая. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook журналистка Ольга Романова. Госдума сегодня рассмотрит во втором основном чтении президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. В МВД России разгорается очередной коррупционный скандал. Может быть ликвидировано одно из самых секретных полицейских подразделений – 38-й отдел управления К. Об этом сегодня пишут газеты «Известия». Управление К ведет борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. В Карабудакенском районе Дагестана накануне были убиты 4 боевика в перестрелке с группой военнослужащих. Один из депутатов Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов, готов уступить свой мандат экс-кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Об этом пишет газета «Коммерсант». В провинции Хомс в центральной части Сирии сегодня утром правительственные войска вновь подвергли обстрелу некоторые районы, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Северная Корея практически завершила приготовление к новому ядерному испытанию, которое будет проведено в скором времени. Оно станет третьим таким испытанием с 2006 года. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к руководству Северной Кореи и Китая. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашнюю бомбардировку Суданом территории Южного Судана и призвал к мирному решению приграничного конфликта между двумя странами.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в Госдуме состоится первое заседание рабочей группы, созданной для совершенствования законодательства по безопасности дорожного движения. Депутаты намерены ужесточить наказание в отношении водителей, которые неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. О предлагаемых поправках в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал один из членов рабочей группы, депутат Вячеслав Лысаков.
Разговор о ужесточении по отношению к тем, кто неоднократно управляет транспортным средством, постоянно игнорирует законы и правила и едет пьяным за рулем. Вот в отношении этих граждан мы в ближайшее время будем принимать самые жесткие меры вплоть до уголовной ответственности. Это первое. Это основная задача, основная цель в этой части законодательства. Ныне существующее наказание в виде административного ареста до 15 суток не работает. Люди могут отсидеть 3, 5, 7, 8 суток, 10 суток, 15 суток и снова пьяными садятся за руль. Известная история рязанская, когда такой негодяй, по-другому я не могу его назвать, вот таким образом отправил на тот свет 6 курсантов молодых, здоровых ребят, курсантов высшего десантного училища. Остановить таких людей может только одно – изоляция. Если человек не понимает, продолжает даже после лишения водительского удостоверения ездить пьяным за рулем, либо у него такого удостоверения в природе никогда не было, а он пьяный за рулем, то со второго, третьего раза я вижу необходимость введения уголовной ответственности. Возможно, и конфискация транспортного средства, но гипотетически это возможно, будем обсуждать и такую меру. В том числе солидарная финансовая ответственность тех лиц, которые дают свое транспортное средство людям, не имеющим водительского удостоверения. А вы отдаете ему это, свой автомобиль, который является источником повышенной опасности. Поэтому надо предусмотреть ответственность финансовую, административную, вот для такой категории лиц в том числе. Вот. Но все это надо делать на фоне или параллельно, или одновременно с возвращением промилле, как способа дифференциации пьяного и трезвого водителя. У нас, к сожалению, приказ Минздрава и законодательство, оно друг другу противоречит. У нас нет определения состояния алкогольного опьянения. Нет, понимаете, критериев и определения соответствующие. Поэтому эти критерии надо вводить. Мы в группу приглашены наркологи, в том числе, которые занимаются теорией и практикой медицинского свидетельствования алкогольного и наркотического состояния опьянения. Вот, поэтому будем широко обсуждать это.
Возвращение 0,3 промилле – это давление общественности или это вы сами, законодатели, пришли к такому выводу?
То, что обнуление было ошибкой, для меня лично было понятно. Так же, как для многих-многих моих коллег. Я рад, что меня поддерживают специалисты-наркологи. Они поддерживают, они говорят о том, что да, действительно необходимо вернуть максимально допустимое содержание алкоголя в крови, что отнюдь не является разрешением немножко выпить. Вот это основная ошибка, которая была допущена, пропагандистская информационная ошибка, она и привела к тому, что многие и мои коллеги, нынешние это депутаты, и водители, и журналисты почему-то посчитали, что 0,3 промилле – это разрешение немножко выпить. Это абсолютно не так. Мы постараемся это объяснить, разъяснить, аргументировать, и одновременно с ужесточением ответственности для действительно тех, кто пьет и садится за руль, все-таки вывести из-под удара людей, не пьющих, но, к сожалению, зачастую сейчас лишенных водительского удостоверения, потому что у них имелись сотые доли промилле, они не поехали на медосвидетельствование, они согласились, все подписали. В результате многие добропорядочные люди, не пьющие за рулем, оказались лишены водительского удостоверения.
С депутатом Государственной Думы Вячеславом Лысаковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Такой вопрос мы задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Снежинска. Опрос подготовила Арина Муратова.
Ну, раза три попался, можно пожизненно лишать. За рубежом как делать? Раз попался, предупреждение. Второй раз попался, все, уже пожизненно лишается.
Очень суровое, чтобы человек понял. Забирать права полностью, забирать права на несколько лет, это штраф очень большой. И то, и другое.
Надо больше деньгами наказывать. То, что лишают, это все ерунда. Они снова садятся и едут. Надо очень большой штраф такой, чтобы по жизни он помнил. 1050 штраф, даже до 100. 40 лет у меня стажа профессионала. Их лишат, все равно садятся и едут. Все равно едут и убивают.
Самое строгое, потому что человек должен осознать, это подвергается жизни не только своей, но прежде всего и пешеходов, и других водителей. Самое строгое все-таки лишение прав, потому что 100 тысяч у некоторых не найдется, а вот когда накажут документом...
Повторно вообще, по-моему, надо прав сразу лишать, ну а за первичное ужесточать надо в любом случае. В сторону штрафов, может быть, и сроки тоже добавить, потому что, по-моему, тенденция-то идет все больше и больше. Больше, по-моему, людей попадается. По-хорошему, видимо, надо вообще машины отбирать, блокировать или как. Потому что даже лишившись прав, они не могут остаться без руля. Почему-то лезут заново. Плевать хотели на все законы и вообще на все.
Лишать прав сразу. Потому что в пьяном виде очень много ДТП. Не навсегда, конечно, на какой-то срок. Может быть, водитель первый раз попал.
Ну, я бы, например, предложил увеличить срок лишения прав, скажем, до 2-3 лет. Либо штраф, ну, такой существенный. Возможно, в процентах от заработка, а не в крупных цифрах. 3 месячных оклада. Но именно в процентах от заработка, потому что для некоторых может быть и 10 тысяч сумма, для некоторых это незаметно.
Я бы вообще права забирала. Но совсем их лишают на 1,5 года. 1,5 года проходит, он снова попадается. У меня много таких знакомых. Пока эти 1,5 года идут, они еще без прав катаются.
Наказание должно быть суровым, но надо учитывать обстоятельства.
Должно быть очень таким приличным. Я вообще не понимаю, как можно садиться вообще пьяным за руль, имея право. Вот сама, даже не представляю. У меня отец проработал всю жизнь водителем. Он никогда себе этого не позволял. Даже он через, если день-два ему в рейс идти, он уже не позволял себе ничего выпить. Мне кажется, это моральное должно быть какое-то наказание. Я даже не знаю, как это сейчас, насколько это действует на человека. Я думаю, это все-таки душа. Это не деньги. Для некоторых деньги ничего не значат. Отдал и пошел дальше. Все-таки какое-то вот должно быть такое наказание, чтобы он до него дошло.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, каким должно быть наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 68 семей, пострадавших от пожара в поселке Тыгда Амурской области, получили единовременные пособия по 10 тысяч рублей. Областные власти обещают дополнительные выплаты и предлагают пострадавшим два варианта получения жилья взамен сгоревшего – строить новый дом или получить сертификат на покупку недвижимости. В результате сильного пожара 20 апреля в поселке сгорели 83 жилых дома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Пожар в Тыгде 20 апреля стал крупнейшим за всю историю Приамурья. В поселке на севере области сгорело 83 дома. 350 человек осталось без жилья, 2 человека погибло. Общая сумма ущерба до сих пор не подсчитана. Пожар, как уверяют местные жители, возник на местной пилораме. Там годами тлели опилки, и никто на них не обращал особого внимания. Однако продолжительная сухая погода этой весной плюс сильный, почти ураганный ветер 20 апреля воспламенили залежи отходов деревообработки. Во всем случившемся население Тыгды обвинило местную администрацию, рассказывает журналист Александр Ярошенко.
В таком состоянии, конечно, все взвинченные, все многие агрессивные. Ну, естественно, на главу, почему это попилки тлели, почему все это знали, мы вам говорили, мы вам видели, вы там делали вид. А тушить нельзя, говорит власть, это как торф. Оказывается, можно, когда беда случилась, в субботу весь день вертолет летал и заливал эти опилки. Надеюсь, зальет. Но слишком дорогую цену мы заплатили за это. А годами там тянули нефтепровод. Стоял этот лагерь строителей нефтепровода. И после их отъезда загорелись эти опилки. Но это ж уже не вчера было, а 3 года. Вот они 3 года и тлели.
Огонь был такой силы, что многие жители Тыгды выбегали из домов, не успев взять даже документы. Пламя перекидывалось с одного строения на другое за считанные минуты.
Убегали мы это самое, старались убегать. Ничего такого страшного не было. Но я только переживал из-за детей. У меня дети маленькие. На машину загрузил их и увез. А это шквал такой шел, что невозможно было.
Мы просто хватали, кто что может, детей там, ну сумку взяли, что там, кто в сумку положишь, и все. Молниеносно нарастало, потому что перекинулось, допустим, 60 метров от этого места дом горел, а перекинуло ветром, загорелось соседский дом, я загорелся, и мы уже начали отсюда уезжать, потому что нечего было, воздух горячий, пепел и все такое, очень страшно было, страшно.
Слышим уже, тут внучка у меня была, я эту внучку, она бегает. Баба, скорее, то сгорим. Баба, я эту внучку подхватила, да. Тут маленько вытащили, эту внучку подхватила, да туда, где не горит. А тут уже все стреляет, все уже.
Да на, что до успели, нашего... то повытащили, в общем.
А чего вытащили? Вот. Ну, чего мы вытащили?
Ну, я вот успел, там вещи, приехал домой, вещи какие-то, документы, что необходимое, там, все.
Сын у меня живет на аэропорту, дом, а дочь на станционной, и вот там они, все дотла сгорело, и у сына, и у дочери. А мой дом на аэропорту, ой, на Дорожной, улица Дорожная, это как раз аэропорт, где рядом у них отряд, и там они отстояли все. Туда огонь не пошел, только вот до половины дошел, и все. А у нас мы спаслись, а дочь и сын, и все родственники погорели, и сестра, и братья, и еще одна сестра, и еще один брат. Ну, на ночь всех приютила, как дальше размещаться, не знаю.
Документы уже. Успели взять, да кое-какие тряпки муж взял, и все, не успели. Вы коров выгнали, успели. Открыли ворота, выгнали, собак вот выгнали. А куры сами не пошли никак, и бесполезно, назад, и все, наверное, погибли.
Для пожарных машин воды в поселке катастрофически не хватало. Местная водокачка не работала, поскольку в первые же минуты с начала пожара Тыгда была обесточена. Поселок сгорел бы полностью, если бы не подошли пожарные поезда. Сейчас в Амурской области идет сбор вещей для погорельцев. Тех, кто полностью лишился жилья, разместили в купейных вагонах на железнодорожной станции. Губернатор Олег Кожемяка заверил жителей Тыгды, что к сентябрю дома отстроят заново. Впрочем, для тех, кто больше не захочет здесь оставаться, будут выделены средства на покупку жилья. Интересно, как с последствиями подобного пожара разобрались в 150 километрах западнее Тыгды в китайском городе Махэ. В мае 1987 года этот населенный пункт сгорел дотла, погибло более 200 человек. Город был отстроен заново за несколько месяцев и объявлен заповедной зоной. Сегодня на улицах Махэ полностью запрещено курение и приготовление шашлыков. При населении в 50 тысяч человек действует несколько десятков пожарных постов. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Государственной Думы рассматривают во втором чтении президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. Власти Москвы согласовали митинг оппозиции на Болотной площади 1 мая. Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Василий Швецов готов уступить свой мандат бывшему кандидату в мэры Астрахани Олегу Шейну. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к мирному решению приграничного конфликта между Суданом и Южным Суданом. Правозащитная организация Amnesty International заявляет об усиливающейся дискриминации мусульман в Европе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Пьянство за рулем доведет до тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Федор Лукьянов о политической дружбе и службе.
Право автора.
Люди и вина. Писатель Борис Парамонов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно оценке Министерства экономического развития, увеличился на 4% к уровню такого же периода 2011 года, сообщила глава этого ведомства Эльвира Набиуллина. В начале апреля министерство понизило с 3,7 до 3,4% прогноз темпов роста ВВП страны по итогам текущего года. В 2011 году, согласно официальным данным, общий объем экономики России увеличился на 4,3%. Объем внешней торговли России в марте увеличился на 10,6% к уровню такого же месяца 2011 года, до 78 миллиардов долларов. При этом, как сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, экспорт вырос на 13,5%, а импорт менее чем на 6%. Положительная сальдо внешней торговли России в марте составила 21 миллиард долларов, увеличившись в годовом исчислении на 26%. Импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья в Россию в марте сократился почти на 12% по сравнению с показателем такого же месяца минувшего года, составив 3 миллиарда 143 миллиона долларов. В частности, как говорится в материалах Федеральной таможенной службы, сократились поставки в страну сахара, молочных продуктов и растительного масла, тогда как импорт мяса, рыбы и зерновых, наоборот, увеличился. Государственный долг 17 стран еврозоны в течение 2011 года вырос почти на 2 процентных пункта до рекордных 87,2% их ВВП, сообщило агентство Евростат. При этом госдолг всех 27 стран ЕС в минувшем году увеличился с 80 до 82,5%. Венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» выходит из проекта «Набукко», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. О своем намерении построить газопровод для поставки сырья из Каспийского бассейна из Ближнего Востока в Центральную Европу ранее заявлял консорциум компаний из 6 стран – Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Турции. Немецкая РВЕ недавно также заявляла о возможном выходе из этого проекта. Курс доллара на сегодня – 29 рублей 48 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 83 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Сегодня вечером в Москве пройдет митинг против реформы образования. Акция организована коалицией общественных, родительских и профсоюзных движений. Протесты вызывают новый законопроект об образовании и 83-й федеральный закон о коммерциализации образования. Столичный департамент образования в целях повышения качества обучения проводит политику слияния школ различного уровня. Сначала подобной процедуре должны были подвергнуться только те учебные заведения, где не смогли набрать первый класс. Однако в последний месяц появилась новая тенденция. Школы объединяют с обычными, общеобразовательными. Родители школы номер 1210, которая имеет статус с углубленным изучением английского языка, устроили свою акцию протеста, пытаясь отстоять право на выбор учебного заведения. С активистами встретилась Тамара Лиленкова.
Доступность качественного образования. Под этим лозунгом проводится большая часть реформ, как на региональном, так и на федеральном уровне. Тем не менее, многие родители происходящими изменениями недовольны. В Москве, например, реорганизации подвергаются не только те школы, куда никто не хочет идти учиться, но и те, кто показывает хороший результат. Поводом улучшить хорошее могут послужить новые санитарные нормы и правила, желание увеличить количество предметов по профилю, укрепить финансовую базу учреждения, например. Однако от всего этого родители учеников школы номер 1210 с углубленным изучением английского языка отказываются, протестуя против соединения с обычной общеобразовательной школой. На момент нашей беседы количество собранных подписей уже составило кворум от общего числа, рассказывают активисты Ольга Цветкова и Татьяна Кропоткина.
Ну, во-первых, нас не устраивает отношение директора школы к родителям.
Нас разобщили.
И нам сказали, что если вы соберетесь в каких-то
местах общественных,
рекреации, в зале, то, к сожалению, будут вынуждены вызвать милицию, ОМОН и так далее. То есть они не учли абсолютно мнение родителей всей школы.
Главные претензии какие были предъявлены? В нашей школе определенные ограничения в связи с тем, что она считается с усложненной программой. Не берут детей, которых там, например, группа здоровья 2 или 3. Сейчас попытаются присоединить школу здоровья.
То есть там дети со слабым здоровьем, да, там, по идее, должна делаться некая скидка на индивидуальную подготовку, там меньше
там классы. Логопедические классы. Там логопедический класс есть, то есть коррекционный класс, логопедический и физкультурный есть. Их пытаются присоединить к нашей школе. Школы, соответственно, как вы понимаете, учатся по разным программам. Как можно слить две школы с абсолютно разными уровнем тей, требований к ним, разным программам? Ну, соответственно, мы волнуемся, например, в первую очередь, это качество обучения. Оно должно упасть. Мы не говорим, что 92-я школа плохая. Она хорошая. Как бы просто они другие. Вот и все. У них другая программа, другие немножко детки просто. И даже родители, когда, вы знаете, когда родители выбирают школы, некоторые родители намеренно говорят, да, мы хотим, чтобы ребенок, вот мы будем с ним заниматься, чтобы он учился вот в такой вот школе с сильной программой, мы готовы тратить время наше. А другие родители, у них другая абсолютно позиция. Они говорят, нам достаточно отдать его вот в такую школу, и все, там занимаются с ними учителя. Просто у нас нет возможности, нет сил, разные бывают.
Большинство родителей 92-й школы, они выбирали школу в шаговой доступности.
Да, это вот еще один.
Очень важно, потому что между нашими школами пешком больше километра. Далеко не у всех родителей есть машины. У многих двое детей учатся, что в нашей школе, что в 92-й.
Очень часто да, людей бабушки забирают.
Да, старенькие. То есть это очень большая проблема. Наша школа находится не рядом. Что нас еще очень волнует, это потеря статуса школы. Статуса не в плане, что элитности, а статус все-таки с углубленным изучением школы языка, он подразумевает определенное количество языка в неделю, бесплатного языка. То есть, по-моему, в 5-м или 6-м классе это уже 5 часов. Если наша школа потеряет статус, она, к сожалению, потеряет, если произойдет это слияние, то наши дети не будут иметь возможность учить язык на том уровне, на каком мы хотели, когда мы отдавали в эту школу.
В свою очередь, родители детей из школы номер 92 также не хотят менять свои учебные планы. Об этом рассказала член управляющего совета Лидия Лобанова.
Поскольку школа 12-10 языковая, да, мы прекрасно понимаем, что все равно нагрузка на детей, она существенно выше за счет того, что у них появляются дополнительные часы английского языка, а это не один час в неделю. То есть у нас контингент детей в школе, в том числе вот по уровню здоровья, он немножко другой. Для нас вот эта нагрузка шестидневная, для многих родителей, ну и для многих детей это будет, конечно, серьезным испытанием. Плюс еще один из таких достаточно серьезных вопросов, которые волнуют родителей, это администрация. Нас, например, вот родители школы 92, нас устраивает тот административный состав, который существует на сегодняшний день. Ну, в школу же, знаете, идут же не в здание, идут же к учителю, ну, а дальше уже администрация и прочее. Мы выбирали себе учителя, выбирали себе директора. Нас все это устраивает, и расставаться нам с ним категорически не хочется.
Наверное, поэтому родители детей из школы номер 92 также решили собирать подписи против предстоящей реорганизации. На момент нашего разговора их было уже 215 из 450 возможных. Другое дело, что предъявить их некому. Руководитель департамента образования Северо-Западного округа находится в отпуске, отдыхает и один из директоров реорганизуемых школ, а другой на днях собирается последовать его примеру. Что касается главы столичного департамента образования, то к нему запись на 1,5 месяца вперед. Потому что история эта не единственная. Теперь уровень образования выравнивается повсеместно. По-видимому, для того, чтобы ни с чем было сравнить. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в зале «Манеж» театра «Школа драматического искусства» Александра Манацкого представит концертную программу из произведений, никогда прежде не исполнявшихся в России. Среди них есть и мировая премьера «Народные песни» Достоевского. Марина Тимашева побеседовала с композитором о концерте и о стратегии 31, участником которой он является.
Это самая стратегия 31. Для меня суть повода действовать на каком-то очень базовом уровне. Даже не как гражданина, потому что нет у нас никакого гражданства в этой стране пока нет. Этот институт еще предстоит создавать. У меня есть семья, и я не хочу, чтобы вот все было так, как есть, потому что то, как есть, это прямая угроза просто их безопасности физической. Вот те, кто говорят, а что вы хотели, чтобы вот вы вышли на улицу, а не ушли? Я отвечаю, да. Я хотел, вот конкретно я, Александр Платонович Манацков, хотел, чтобы мы вышли на улицу, а они ушли. А почему вы считаете, что вот этого нельзя хотеть? Если нас выйдет миллион людей на улицу, и мы скажем, чтобы они ушли, что они не уйдут? Если нас выйдет, условно говоря, не 100 тысяч, а миллион или 2 миллиона, это могут быть точно такие же 2 миллиона, которые улыбаются друг другу. Пусть у нас появятся люди, которые каждый по-своему будут исходить из своих представлений о благе страны. Потому что нынешние исходят из совсем других представлений.
Вернемся от политики к музыке. Концерт из произведений Манацкого пройдет в театре Школы драматического искусства в зале «Манеж».
Я люблю очень этот театр. Само это пространство, оно совершенно чудесное. Вот то, что Василий вместе с Поповым сделали. Там очень хочется находиться. Тех, кто там никогда не бывал, я просто приглашаю посмотреть, что это такое. Я когда захожу в этот самый зал «Манеж», необъяснимое чувство приподнятого волнения меня охватывает. Мы делаем что-то в радости, и мы приносим что-то на этот, ну, можно сказать, да, алтарь.
На алтарь мы приносим в этот
раз. На алтарь мы приносим в этот раз. Это такой жанр, ну, такой авторский концерт. Но это все равно, что проводить фестиваль овощей, выращенных одним фермером. Если ставится фамилия композитора во главу концерта, нельзя просто исполнить несколько произведений. И даже если они написаны как самостоятельные, не включены ни в какую сюиту, тем не менее, исполняя их в одном концерте, ты обязан как-то, ну, нести ответственность за целое в этом концерте.
За какую-то драматургию.
За какую-то драматургию, да. Ну, для меня повод, что, ну, вот бабахнуло мне, значит, 40 лет, и я подумал, что, а вот давненько у меня не было вот таких авторских концертов. Накопились какие-то вещи, которые, с одной стороны, здесь в России не играны, а с другой стороны, есть музыканты именно в связи с театром, аффилированные с театром, которые могли бы это сыграть. Потому что в этом театре идет много спектаклей, где играют, поют всякие люди, и есть, например, коллектив вокальный Светланы Анистратовой, и они тоже участвуют в этом концерте. А есть еще инструменталисты, которые тоже часто работают в каких-то спектаклях. Есть моя любимая певица Маша Шанталинская, которая вообще солистка ансамбля «Сирена». Ансамбль «Сирен» тоже в свое время, в общем, на этой почве гнездился. Вот. Мы сыграем старинную очень мою штуку для квартета струнного. Называется «200 тактов в ля миноре». Вот. Потом будет сочинение для саксофона с оркестром, которое называется «Семь портретов». На самом деле оно называется «Архангелы». Семь частей, такие портреты архангелов. Не иконы, а портреты. Это сочинение ни в коем случае не большими буквами «религиозные». То, что это архангелы, ну, это все равно, что как у Хармса есть такая поэма, которая состоит из частей, называющихся «Михаилы». Мне кажется, что получилось, как это концертная музыка, довольно экстравертная. У нас ее будет играть очень сильный, очень хороший саксофонист Андрей Кравченко. Там всевозможные техники саксофоновые употребляются. Это еще некоторая галерея, что называется, образы саксофона, каким он мне видится. И мне очень нравится этот инструмент, и мне нравится этот исполнитель. Потом мы будем играть народные песни Достоевского. Просто я же из Питера, поэтому для меня Достоевский – это практически народный персонаж. У нас всерьез показывают, где Раскольников старушку убил. Ну, я написал эти песни. Ну, можно считать, что они народные песни Достоевского, потому что вдохновлены они преступлением и наказанием. 4 номера вокальных, и вот их будет петь вокальный коллектив Светы Анистратовой и струнный квинтет. Это такая музыка, как бы, с одной стороны, какой-то действительно даже неофолк, можно сказать, а с другой стороны, вполне себе современная музыка.
Это был Александр Манацков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Час прессы». Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата-социалиста в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.